Глава 9. Прошло полчаса, а может и больше, прежде чем Матвей смог прийти в себя. Сначала он неподвижно сидел на круглой карусели во дворе, не в силах даже пошевелиться от навалившегося на него отчаяния и разочарования. Потом пошел дождь, и он перебрался в детскую беседку под крышу. Скамейка в беседке была низкая и влажная от дождевых брызг, но он уселся на нее, не обращая внимания на сырость. Какая разница? Все вокруг вообще не имело смысла. Он снова был бездомным и одиноким. Как же так? Как это получилось? Искал, боролся, преодолевал препятствия, продвигался к цели, почти добрался до финиша. Но все усилия пропали впустую. Финиш вдруг оказался стартом, и он снова вернулся в исходную точку. Можно сказать, перед самым финалом его выбросило обратно, в начало первого уровня. Как тут не упасть духом? Матвей с тоской и завистью смотрел на освещенные окна своей квартиры. Они там вдвоем. Та Милослава и тот Матвей, его двойник. Ужинают, смотрят телевизор, учат уроки, разговаривают, спорят, смеются. Они вместе. А он опять один. Снова никто не ждет его, не беспокоится о нем. Никто из тех, кто помогал ему вчера и с кем уже завязались дружеские отношения, теперь даже не подозревает о его существовании. Почему-то сейчас это удручало даже больше, чем в первый раз. Почему-то больше не хотелось быть одному. А может, он зря так поспешно удрал из дома? Может, стоило просто выйти к ним и одним своим появлением отправить обоих в глубокий нокаут? Вот классно было бы взглянуть на их лица. Интересно. Упала бы другая Милослава в обморок от того, что ее брат-близнец вдруг расслоился и стоит перед ней в двух экземплярах. А другой Матвей? Как бы он себя чувствовал, узнав, что где-то в других измерениях Вселенной есть Матвей номер 2, Матвей номер 3, а может быть и Матвей номер 25? Как бы он воспринял такую новость? Нет, вряд ли это хорошая идея. Во-первых, довольно странно общаться с самим собой и оценивать себя со стороны. Есть опасность, что ты себе не слишком понравишься, а, возможно, и вообще разочаруешься в себе. Ну а во-вторых, сколько пройдет времени, пока они ему поверят? В прошлый раз Милославе понадобилось больше суток, чтобы убедиться, что он говорит правду. А он сам. Поверил бы он в подобный бред про вероятности, даже если бы перед ним стояла его полная копия? Вряд ли. Он принял бы это за качественный розыгрыш с участием похожего на него человека. Нет, вариант с близнецами отпадает. Ясно, что придется их убеждать очень долго, а уже завтра, 10 октября, заканчивается период активности драконит. Значит, надо обратиться к тому, кто поверит сразу, к тому, кто сможет объяснить, что пошло не так и почему перепутались вероятности, к тому, кто постоянно читает фантастику и имеет представление о параллельных реальностях. Только один человек подходит под все эти условия, и он живет через две улицы в высотном доме на 13 этаже. Матвей выбрался из беседки и, не обращая внимания на холодные дождевые капли, бьющие по плечам и по макушке, помчался через двор к арке. Проникнув в подъезд вместе с семейной парой, которую пришлось поджидать на крыльце минут 10, Матвей поднялся на лифте и вновь оказался перед квартирой Ватрушкина. Как и несколько часов назад, но тогда все было проще. Тогда Ватрушкин его знал. А теперь они снова чужие, и надо начинать сначала. Что ему говорить? Как убеждать? И где ночевать сегодня? Венина тетка уже наверняка дома. Матвей потоптался немного перед дверью и постучал. Деваться-то все равно некуда. Вся надежда теперь только на отзывчивый характер Ватрушкина. За дверью что-то упало и загремело, раздались шаги, затем все стихло. Видимо, смотрели в глазок. Матвей отступил на шаг, чтобы его было лучше видно, если это сам Ватрушкин, а не его тетка, о чем свидетельствовал грохот за дверью. Пусть видит, кто пришел. Матвей он должен знать, как-никак в одном классе учится. И только когда раздался звук отпираемого замка, в голову пришла запоздалая мысль. А что, если в этой вероятности родители отдали близнецов в другую школу? Но обдумать последствия такого варианта Матвей не успел. Дверь открылась, и высунулся удивленный Веня. С вечно взлохмаченной головой, в разбитых очках, в своей растянутой домашней футболке и с висящими на шее наушниками. Так вдруг захотелось дружески хлопнуть его по плечу и заговорить с ним, как со старым знакомым, спросить, как дела с дверью, пошутить про телефон в аквариуме у фишки. Но в этой вероятности все было не так. Замок не ломался, потому что Ватрушкин не крутил его в спешке, а телефон наверняка не падал в аквариум. И сам Ватрушкин был другой, он не знал и не помнил всего того, что знал и помнил Матвей. И это было странно и обидно.
— А, Добровольский, откуда ты знаешь, где я живу?
— пробормотал Веня, настороженно глядя на него.
— Что тебе?
Матвей отметил про себя, что второй Ватрушкин из предыдущей реальности в последние дни уже почти нормально разговаривал, не мямлил, не запинался, ну, если только совсем чуть-чуть. Но главное, этот Ватрушкин хотя бы знает Матвея, как и его двойники в других вероятностях, и на том спасибо.
— Выйди. Разговор есть, — сказал Матвей. — Очень важный.
— Ко мне?
— у Вени удивленно поднялись брови.
— Именно к тебе. Помощь твоя нужна.
Веня высунулся из двери побольше и окинул взглядом лестничную площадку.
— Опять ваши шутки. — Где остальные? Спрятались?
— Какие остальные? — не понял Матвей.
— Я один, и мне не до шуток. Я попал в серьезную переделку и без тебя не справлюсь.
Веня взглянул на него недоверчиво и даже как-то укоризненно и молча закрыл дверь.
— Ватрушкин, ты чего? — крикнул Матвей. — Я ведь еще ничего не сказал! — Иди лучше домой, Добровольский, — ответил Веня из-за двери. — Не надо больше розыгрышей. Хватит уже. — Каких еще розыгрышей? Я тебя о помощи прошу! Это на самом деле важно! — Нет, сегодня без меня.
Матвей оторопел и уставился на закрытую дверь. — Да... Все оказалось намного сложнее, чем он предполагал. Этот, третий Ватрушкин, совершенно не хотел идти на контакт. Ситуация складывалась совсем не в пользу Матвея. Он снова постучал в дверь, в то же время опасаясь, что сейчас вместо Ватрушкина выйдет сердитая тетка и просто-напросто выгонит его. Но на стук никто не отозвался.
«Открой на одну минуту!» — взмолился Матвей. «На два слова! Ну, пожалуйста! Веня!»
Он никогда не называл Ватрушкина по имени. Ни во второй вероятности, ни тем более в своей первой. А тут вдруг вырвалось, наверное, от отчаяния и беспомощности. Но это вдруг сработало. Ватрушкин снова приоткрыл дверь и ошеломленно уставился на Матвея. Видимо, и здесь его никто никогда не звал по имени. Ну, разумеется, кроме Олега Денисыча и собственной тетки.
«Послушай, принеси телефон!» — заторопился Матвей. «Я кое-что тебе покажу!» «Телефон?» «Для чего? По-другому ты мне просто не поверишь! Я тебя очень прошу, принеси!»
Веня внимательно посмотрел на него и прикрыл дверь. Матвей глубоко вздохнул и возбужденно зашагал по лестничной площадке взад-вперед. Удастся или нет? Сработает ли то, что внезапно пришло ему в голову? Ватрушкин принес телефон и вопросительно посмотрел на Матвея. Тот взял уже знакомую трубку с треснутым экраном и набрал свой домашний номер.
«Ты мой голос хорошо знаешь?» — спросил он.
Веня подумал немного и кивнул.
«А голос моей сестры по телефону сможешь узнать?»
«Наверное. А зачем все это?»
«Сейчас увидишь».
Матвей нажал кнопку вызова.
«Если возьмет сестра, попроси позвать меня».
Он отдал телефон Вене.
«А когда она передаст мне трубку, спроси, что хочешь. Лучше что-то неожиданное».
«Какое неожиданное?»
«Любое, что в голову придет».
«Зачем?»
«Так надо, чтобы ты не подумал, что это запись!»
Веня вышел на площадку, глядя на Матвея непонимающими глазами, и прижал телефон к уху. В тишине подъезда отчетливо были слышны длинные гудки. Потом раздался щелчок, и трубка голосом Матвея произнесла.
«Алло!»
Ватрушкин резко отнял трубку от уха и растерянно посмотрел на нее. Потом перевел взгляд на стоящего с ним рядом Матвея.
«Алло, кто это?» — повторила трубка. «Ничего не слышно, алло!»
«Говори!»
— одними губами прошептал Матвей. «Говори что-нибудь!»
«Добровольский, это ты?» —
— выдавил из себя Веня, не сводя с него такого ошарашенного взгляда, что Матвею, несмотря на серьезность ситуации, стало смешно. Бедный Ватрушкин. Без привычки тяжело сталкиваться с параллельными реальностями. Это уж Матвей знал по себе.
«Ну я это, я! Кто звонит-то?» — ответил Матвей номер два из телефона.
«А это я, Ватрушкин».
«Ватрушкин? Откуда ты мой номер знаешь?»
«Я хотел спросить».
«Задание, что ли, по географии?»
«Не задание. Во сколько у нас завтра уроки начинаются?»
Матвей беззвучно хмыкнул. До такого неожиданного вопроса мог додуматься только Ватрушкин. Хотя, надо признаться, как раз в этом и была оригинальность. Если бы кто-то действительно делал запись подготовленных ответов для розыгрыша, такой вопрос он точно не смог бы предвидеть.
«Ватрушкин, ты что, заболел?» — раздалось в трубке. «Ты не знаешь, когда у нас начинаются уроки? Как всегда, по субботам, в 11:10».
«Просто у нас же завтра спартакиада. Вдруг что-то перенесли?»
«Спартакиада в 3. Только тебе-то это зачем? Тебя же просили не приходить».
«Но я...»
«Дай нам выиграть, Ватрушкин! Будь человеком, посиди дома! Перед Денисычем мы тебя отмажем. У тебя все?»
«Ну, да, вроде бы».
«Тогда гудбай».
В трубке послышались короткие гудки. Веня помолчал немного, потом спросил.
«Это какой-то фокус?»
«Фокус в том, что я не тот Добровольский, которого ты знаешь», — сказал Матвей. «Тот у себя дома, со своей сестрой. Ты в этом сейчас убедился. А я из другой вероятности, параллельной. И мне надо попасть обратно с твоей помощью».
«Из другой вероятности?»
«Ну да, это ты их так называешь, вероятности».
«Я?»
«Ты! Это же твоя теория!»
«Моя?»
Ватрушкин взглянул на Матвея безумным взглядом и сделал шаг к двери.
«Не веришь?» — загорячился тот. «Думаешь, я прикалываюсь? Скажи, я хоть раз был у тебя дома?»
Веня помотал головой.
«Тогда откуда я знаю, что у тебя в комнате двухъярусная кровать, и ты спишь наверху на втором этаже? А над столом у тебя 3 огромных плаката, и на них твоя мама. Она певица, сейчас в Москве, а ты живешь пока здесь со своей тетей. У тети в комнате на стене висит гитара, и она не желтая, а скорее красная. А еще у тебя живет золотая рыбка, которую зовут Фишка, и черепаха по имени Тузик. Все правильно?»
«Да, но ты не можешь этого знать».
«Не могу, но знаю. Потому что я был у тебя, даже ночевал, у другого тебя, в другой вероятности. Ты меня кормил голубцами и теткиной запеканкой и рассказывал про параллельные реальности. Мы с тобой вот эту куртку стирали в твоей машинке. Что еще тебе рассказать, чтобы ты поверил? Ну, хочешь, пойдем прямо туда, к тем Добровольским. Ты убедишься, что они сейчас дома, вдвоем. Хочешь?»
«Не надо», —
сказал Веня и широко распахнул дверь.
«Заходи».
Целый час Матвей с Ватрушкиным провели на кухне за разговорами. Общались в полголоса, хотя Веня и утверждал, что Лана крепко спит и, скорее всего, проспит до утра.
«У нее хроническая болезнь, название какое-то сложное», — объяснил он. «Вдруг начинаются жуткие головные боли, как будто голова лопается. Тогда она глотает кучу таблеток и засыпает на несколько часов. Ее теперь пушкой не разбудишь».
«Да ладно, проехали», — отмахнулся Матвей. Какое ему дело до этого, лишь бы тетка не проснулась и не выгнала его в дождь и темень.
Матвей рассказывал Ватрушкину свою историю, стараясь не пропустить ни одной детали. Веня слушал с интересом, задавал вопросы, даже перестал мямлить и запинаться. И, похоже, верил необычному гостю. У Матвея отлегло от сердца. Впервые за весь долгий вечер он мог расслабиться и свободно вздохнуть. У него снова есть союзник, он больше не один.
«Ты мне объяснял, что параллельные реальности похожи на гитарные струны», — рассказывал Матвей. «А мне кажется, они больше похожи на паутину с пауком в середине или на клубок, из которого торчат нитки. То есть паук или клубок — какая-то точка, событие, а от точки во все стороны расходятся вероятности, лучи. Конечно, тогда они не совсем параллельные, но это же не задача по геометрии. Параллельные — условное обозначение, чтобы показать, что реальности не пересекаются».
«Не должны пересекаться», — поправил Веня. «Теоретически. Но, как мы видим,
«Да, как мы видим, теория и практика расходятся», — подхватил Матвей. «Но я не об этом. Я все думаю, как бы развивались события, если бы Гошка в понедельник взял с собой телефон в школу. Попал бы он в больницу или нет?»
«И попал, и не попал. Ты же сам сказал. От одной точки много лучей, то есть вероятностей. Гошка берет с собой телефон. Это событие, то есть, по-твоему, точка. У него отбирают телефон, точно так же ранят его, и он оказывается в больнице. Это одна вероятность. Вторая — у него отбирают телефон и сразу отпускают. Он не успевает испугаться или они не успевают разозлиться, и он не попадает в больницу.
А третья вероятность есть?
Есть. Он вообще не входит в арку и не попадается грабителям.
Да. И как это связано с телефоном?
Очень даже связано. Например, ему могли позвонить по этому телефону и куда-то позвать. Он пошел бы в другое место, ну или просто задержался бы.
Ну, тогда можно придумать и четвертую вероятность. Он забыл телефон в школе и вернулся за ним, и бандиты уже успели уйти из арки.
Вот именно, — горячо заговорил Веня. Эта тема была ему явно знакома. А есть и пятая, и шестая, и двадцатая. Все вероятности уже существуют, их не надо придумывать. Они такие же настоящие, как наша. Ну, то есть наши. Они существуют одновременно. Нам это сложно представить, потому что наше сознание всегда только в одной из них.
«Да, я понимаю», — сказал Матвей. «Вроде бы, только привыкнуть не могу. Я как увидел его, ну, двойника. Сам не помню, как на улице оказался. Я же был уверен, что пришел домой. А тут вдруг такой облом. Ватрушкин, почему я здесь? Как могло получиться, что я не попал в свою вероятность?»
Веня подумал немного, потом сказал. «А может быть, там в трубе не граница двух вероятностей, а целый узел? В одной из них у твоей мамы сын, в другой — дочь, в третьей — близнецы, в четвертой никого нет. А в пятой она, может, вообще твоего папу не встретила. Вот ты и промахнулся, попал на другую линию». Матвей ошалело взглянул на него.
«То есть вернуться мне совсем не грозит? Я так и буду скакать между вероятностями? Как я должен узнать свою, если я просто ползу по одной и той же трубе? А завтра вообще последний день драконит, чтоб они провалились. Мой последний шанс!»
Веня сдвинул очки на лоб и потер переносицу. Потом принялся задумчиво вертеть в пальцах белый наушник. Матвей смотрел на прозрачную силиконовую насадку, которая была сейчас на своем законном месте, и думал о ее копии из другой вероятности, застрявшей в ухе Ватрушкина. Получается, что даже у вещей есть двойники в параллельных реальностях. И у этих двойников разные судьбы, как и у людей.
«Может, с географом поговорить?» — спросил Ватрушкин после долгого раздумья. «Он же ведет астрономический кружок».
«О, нет!» — вскричал Матвей,
и с опаской оглянулся на прикрытую кухонную дверь. Не проснулась ли тетка от его крика?
«Хватит уже! Я больше не выдержу!»
«Почему?» — удивился Веня.
«Как-то не улыбается снова слушать про Тунгусский метеорит и двух чуваков, которые по очереди открыли одну и ту же комету. На тебя вывалится куча ненужной информации о звездах, метеорных потоках и магнитных бурях. Тем более мы все уже знаем сами. Завтра метеоров будет мало, их придется долго ждать, но другого выхода нет!»
«А вдруг узел вероятности открывается в строго определенный момент?»
«Да, раз в 100 лет. Мы это уже обсуждали».
«Нет, я хочу сказать, может быть, ему не нужен никакой магнитный всплеск, никакая энергетическая волна. Он просто открывается такого-то числа или в таком-то месяце.
Или при затмении, или при полнолунии, которых точно не было. Ватрушкин, ты повторяешься. Мы с тобой уже все выяснили и поняли, что виноват метеорный поток дракониды. Ты сам меня в этом убеждал. Тем более я же здесь. Если бы дело было не в метеорах, я бы не смог сюда попасть. Разве не так?»
«Может, и так», — согласился Веня. «Но все равно надо побольше узнать про метеорные потоки. Я про них ничего не слышал. В отличие от своего двойника, с которым ты общался».
«Так узнавай, кто тебе мешает», — сказал Матвей. «Включай комп. Надеюсь, в этой вероятности никто не проливал сок на клавиатуру».